Ну что, дорогая молодежь, сердечно приветствую вас. Рад очень видеть вас. Но я думаю, что больше представляться мне не надо. Кто я и что я? Думаю, что так уже понятно. Первое, на что бы я хотел сегодня обратить внимание, вот проехавши к вам, мне уже задавали один и тот же вопрос очень многие. С кем встречаюсь, мне многие задают вопрос. Ну что ты скажешь о нашей молодежи? Ну, понятно, я несу ответственность за молодежь, и один за другим вопрос задают. Я прежде всего хочу сказать, ну, я не как контролер приехал просмотреть, какая тут молодежь, чем тут занимаются. Хотя мне не безразлично. Мне не безразлично, как живет здесь молодежь. Мы переживаем о будущем, что будет дальше. Какие-то, знаешь, меня спрашивают, как будет, как вы думаете дальше? Какое будет следующее поколение? Устоит ли оно или растворится? Вы знаете о том, что в начале этого столетия, прошлого столетия тоже была большая миграция. Сюда много выезжало, больше, чем сейчас выезжало людей. Но, увы, они растворились. Их не стали, они ушли, и мы ничего больше о них не можем сказать, как только то, что их нету. Ну вот теперь приехали новые сюда, братья и сестры. В основном многие приехали сюда из церквей, которые шли путем гонений, узким путем. И вот теперь мы сюда приехали. Что будет с нами дальше? Повторим ли мы эту историю, что мы опять растворимся, нас никого не будет, или мы сможем пронести знамя любви Господней и остаться верными до смерти, и принести Богу славу, и можем передать истину следующему поколению? Братья и сестры, это зависит от нас. Это зависит от того, что мы ищем с вами, какие у нас цели. Мы оказались здесь, но Бог тот же самый. Бог тот же самый, способный давать милость и помощь, поддержать и каждую искреннюю душу, знаете, вот утвердить на пути. Мне очень нравится место Священного Писания, которое записано в книге пророка Исаия, сказано так, что «я излью потоки на жаждущие и воды на иссохшие». Дух мой излью на племя твое». И я так думаю, что среди вот находящихся здесь есть немало жаждущих сердец, которые хотят иметь общение с Богом, очень искренне, ищут отношения, знаете, рождения свыше, хотят сохранить верность до конца, у них серьезные намерения и планы в жизни. Но я думаю, среди нас есть и те люди, которые религиозные, просто религиозные. Они выполняют очень хорошо все, что им скажут, но жизни не имеют. Ну, что можно ответить на этот вопрос? Что ты скажешь о нашей молодежи? Я бы хотел спросить прежде всего, что вы сами скажете о своей молодежи. Можно я вас спрошу? Ну, пожалуйста, сестричка, крайненькая. Как твое понимание вашей молодежи? Хотелось бы видеть лучшее или прекрасное, хорошая молодежь? Есть ли в чем поправляться или ничего не надо, все нормально? Пожалуйста. Все хорошо, нормально, слава Богу. Ну, еще спрошу кое-кого. А вот братик сидит, пожалуйста, вот здесь свобода. Да-да-да-да, как ты думаешь? Тоже думаешь нормально. Кто еще хочет сказать? Давайте мы немножко с этого ряда. А вот браток еще, пожалуйста, да, ты крайний с той стороны. Не-не, сюда посмотри. Да-да-да, вот ты. Да-да, что ты? Все очень хорошо. Угу. Как-то однажды Иисус Христос Иоанну дает откровение. Он говорит, ты говоришь, что ты богат, ни в чем не имеешь нужды, у тебя все очень хорошо. Вы знаете, но я думаю, что нам все-таки есть в чем расти и чем поправляться. Есть, братья и сестры. Ну, но если на мой взгляд... Я хотел сказать бы, друзья, есть над чем работать. Есть над чем работать. Книга Михея, 4 глава, 5 стих. «Но каждый, ибо все народы ходят, каждый во имя своего Бога, а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков. На этой земле мы ходим, и каждый во имя чего-то. Кто-то, знаете, одевается во имя чего-то, кто-то что-то приобретает. Но каждый делает свое. А у нас есть свое направление. Будем ходить во имя Господа Бога нашего. Это очень много значит, друзья. Это будет и наше и поведение, это будет наше увлечение, это будет наша внешность, это наш будет быт, это будет все абсолютно. Когда я знаю цель, когда я знаю, к чему я стремлюсь, ради чего я отказываюсь от чего-то, или почему я таким путем иду. Апостол Павел говорит так, что для того, чтобы приобрести Иисуса Христа, чтобы познать Его, я от всего отказался. Все, что в этом мире считалось преимуществом, он перечисляет все, чего он отказался. Он готов идти. Как-то мне пришлось быть у цыган в Закарпатье. Знаете, заехал я к ним. Мне было тоже очень интересно. Я у них был не раз. Съездили с нашей молодежью. Наша молодежь одевалась в их цыганские одежды. Фотографировались и все. Ну, мне говорят, ну, надо провести беседу с цыганями. Но у них там молодежи нет. У них там есть дети, и есть сразу мамы и папы. Вот, среди молодежи не существует. Но все-таки я посмотрел, ну, как с ними проводить беседу. И начал с такого вопроса. Ну, заехали мы в табор, все у них в нарядных одеждах, одинаковые все, знаете, такие цыганские разноцветные одежды. Ну, кто-то из вас тоже там бывал. Я начал спрашивать, так по порядочку, скажи, пожалуйста, чем ты отличаешься от своей соседки неверующей? Думала, ничего не может сказать. У другой так целый ряд прошел, так просмотрел, ничего не могут сказать. Чем отличаются от неверующих людей? Ну, потом не выдержали мужья ихние. Ну, им всего лет там по 18, по 17 уже имеют один-двое детей. Уже у них дети. И муж говорит, как вы что, не знаете, чем вы отличаетесь, что ли? Не могут ничем. Я задаю следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, приходилось ли вам хоть от чего-нибудь отказаться ради Иисуса Христа? Ведь это важно или нет, друзья? Тоже жмут плечами, жмут. Опять мужья напомнили, да вы что, да вы разве не знаете, да вы же сережки посымали с себя. А есть уже одно отличие, есть. Кто-то говорит, да телевизор же вытащили мы с дому своего, разве мы не отказывались, мы с чем-то отличаемся. Ну, нашли, чем отличаются, потом состоялся у нас разговор. Друзья, я не буду задавать вам вопрос, чем вы отличаетесь, но должны отличаться. Не так давно на одном общении пришла к нам женщина. Я провожу общение для зависимых, туда люди многие приходят, и молодые, и старые. Я смотрю, появилась новенькая женщина. Я определил, что она первый раз, и подумал, что она неверующая. Как только закончилось собрание, я подошел к ней, познакомился и задаю вопрос, вы, наверное, первый раз у нас? Она говорит, нет, второй раз. А вы верующая? Да, я 6 лет верующая. 6 лет. Это вы знаете, я вам откровенно скажу. Я прошла первый раз 3 дня назад к вам на собрание, и мне точно такой вопрос задали, как и вы. Подошла одна из сестер и спрашивает, а вы верующие или нет? Она говорит, да, я 6 лет верующая. А то она меня посмотрела и говорит, я бы не сказала, что вы верующие. Что-то не похоже на вас. И у меня глаза открылись. Я как посмотрела на всех, и действительно не похоже. Мне никогда в голову не приходило, что я на верующую не похож. Что я так 6 лет член церкви, и я абсолютно не похожа на верующую. Как гляну, вот на всех, все верующие, а я неверующая. То вы знаете, это я уже преобразилась. Я уже совсем не такая. Вы знаете, вот я бы и хотел задать вам один вопрос. Вы должны сами определиться. Где и в чем вам нужно подтянуться, чтобы, знаете, мы ходили во имя Господа Бога нашего. Чтобы мы были похожи, нас в мире отличали. Это дети Божии. Это христиане. Это христиане, которые находятся в отделенной церкви. В братстве, которое страдало, которое идет узким путем. Это наследие, которое идет за ним. Это слава Божия. Но я надеюсь, что вы читаете Библию. Я буду цитировать на память, не читая. Евреям, 11 глава, 16 стих, написано так. «Потому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом. И приготовил им он лучшее, потому что они стремились к лучшему, то есть к небесному». Ну, на эту тему я пока не буду дальше говорить. Я сегодня готов с вами поговорить не просто на назидательную тему, а я бы хотел с вами сегодня поговорить о насущных проблемах, которые существуют среди молодежи. Не для того, чтобы вас упрекнуть в чем-то, совсем не так. Даже не для того, чтобы обличить. Мы очень хотим, чтобы у вас было будущее хорошее. Мы очень хотим, чтобы у вас было впереди, знаете, вы смотрели в будущее с радостью, с надеждой, чтобы вас не пугал завтрашний день, а радовал, чтобы вы хотели жить, хотели простремиться вперед. И поэтому для этого в Священном Писании Бог позаботился о нас и что-то нам сказал, и в чем-то нас предостерег. Чтобы было будущее впереди, чтобы было хорошее. Чтобы не потеряли общение с Богом. И это как раз вот молодежные вопросы, на которые бы я хотел сегодня с вами побеседовать. Место Священного Писания, которое я буду читать, записано второе послание Тимофея, 2 глава, 22 стих. «Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Слово Божие нам указывает, что нам, чего нам держаться, чего держаться нам. Давайте мы с вами так договоримся. Записочки передайте братьям, они пересмотрят, и мне потом что надо подойдут, чтобы так вот я не отвлекался. Хорошо, братья, давайте. Где-то братья тоже смогут участвовать в ответах, поэтому у кого какие вопросы есть, хорошо, вы сразу туда передайте, братья, друзья. Или в процессе беседы появятся вопросы, передавайте. Есть два состояния людей. Два состояния. Одни люди, которые призывают Господа в чистом сердце. Так написано, ты стремись, имей с теми общения, которые призывают Господа от чистого сердца. Следовательно, есть и другое положение людей, которые призывают Бога не от чистого сердца. Какое у тебя состояние? И поэтому он сразу и говорит, где у нас можем запачкаться? Какие у нас бывают проблемы? Он говорит, проблемы бывают в юношеских похотях. В юности бывают проблемы. И вот этих проблем, от этих вот, где ты можешь оскверниться, где ты можешь запачкаться, ты от этого убегай и в жизни своей выбирай тех людей, которые боятся Бога. Выбирай себе друзей, которые Бога призывают от чистого сердца. Которые, знаете, вот, ну, видно, что люди имеют общение с Богом. Вы знаете, нередко бывает, люди выбирают себе друзей, ну, себе подобных. Те, с кем можно поразвлекаться, можно с ними посмеяться, можно с ними где-то что-то, ну, значит, полегко пожить, пообщаться как-то, и ставят это на цель. Мне интересно, ищут общение, которое интересное. И иногда задают вопрос, а там тот будет, там будет посмеяться что-нибудь, будут там приколы или еще что-нибудь, вот туда мы поедем. А вот, вот такого серьезного общения с Богом, серьезного, где, вы знаете, люди ищут Бога, призывают, чтобы быть услышанным, не все так ищут. И вот апостол Павел Тимофею пишет такое, ну, пожелание. Тимофей, ты юный человек, у тебя тоже похоти могут быть. И это явление... Оно нормальное, то есть оно у всех может быть. Даже у рожденного свыше написано, рожденный свыше человек написано, плоть у него желает противного духу. Ведь это даже не у человека неверующего, это у нас, у верующих людей. Плоть желает противного духу, а дух желает противного плоти. Иногда люди подходят и говорят, я устал, меня мысли посещают плохие. Что мне делать? А я спрашиваю, что ты делаешь? Ну, борюсь. Ну... молюсь, что Бог послал мне защиту, помощь. Я говорю, ну нормально, нормально. Это нормально. А что сделать, чтобы мысли не посещали плохие, чтобы не посещали желания плохие? Что мне нужно сделать? Ну, нужно умереть. Мертвого не будут посещать. А пока ты живой, пока будут посещать. И Библия говорит, что плоть желает противного духу. И мы иногда комплексуемся и переживаем. И как бы не сказать, что у меня есть плохие желания. Есть и то, что оно препятствует. Библия говорит, нормальное явление. Но как с этим бороться? А бороться нужно вот как. Поступай по духу, и ты не будешь исполнять вожделение плоти. А если ты не будешь поступать по духу, ты будешь исполнять вожделение плоти. Эта же глава, Второе послание Тимофея, 2 глава, 21 стих. «Итак, кто будет чист от этого, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Я сделал один вывод из этого стиха. Бог пользуется чистым сосудом. Если ты хочешь, чтобы Бог пользовался тобою, производил в тебе и желание, и действие, то тебе нужно позаботиться о чистоте своего сердца, о чистоте своего сосуда, храма. Если ты не будешь заботиться о чистоте храма своего, Бог пользоваться тобою не будет. У меня вопрос, я правильно сделал вывод или неправильно? Братья, я правильно сделал вывод или нет? Бог пользуется чистым сосудом. Вы хотите, чтобы Бог вами пользовался? Вы хотите, вот мы проводили, в воскресенье я проводил беседу, что мы можем быть в благословении другому человеку. Я думаю, что многие из вас не были, а можем быть проблемой для кого-то. Но чтобы быть в благословении другому человеку, нужно соблюдать сосуд свой в чистоте. Филиппийцам 2 глава 13 стих написано, что Он производит и хотение, и действие по своему благоволению. Поэтому со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Я еще обращу внимание на один важный момент. Есть люди десятилетиями верующие и не знают, как Бог производит какие-то желания у них. И во мне Бог ничего не производит. Вы знаете, вот бывает так, вот сидят вместе на собрании молодежном или где-то еще, идет речь так, надо бы посетить больного человека. Кто желает? Смотришь, некоторый раз я желаю, я пойду. Надо на благовестие. Кто желает? Я готов. Надо еще на какой-то труд. Вы обратили внимание, что есть люди, у которых есть желание, а есть те, у кого нет желания. Ну, нет желания, ну, не хочется, на благовестие не хочется. Посетить больного не хочется, на какой-то труд поехать не хочется. Вот как-то все, ну, как-то не хочется ничего делать. Мы можем проходить месяц, годы, и меня не побуждает к свидетельству, к молитве, к жертве, к делу. Ну, нет такого. У меня все как-то все совсем другое. И я думаю, а почему другого побуждает, а меня нет? Я опять хочу обратить внимание, а когда Господь последний раз вот с тобой разговаривал, к чему-то приглашал тебя, что-то поручал тебе, пользовался тобою? Ведь это же очень прекрасно, быть в руках Бога, чтобы Бог тобой пользовался. Чтобы через тебя какое-то было движение, прославление Бога, чтобы люди могли приближаться к Богу. Ведь это же очень прекрасно. И как плохо, когда человек делает что-то, заставляет себя. Вот было у нас одно общение, один из братьев подходит и говорит, я хочу поговорить с тобой. Я посмотрел на него, хороший браток. Мне показалось, он очень ревностный, хороший. Он говорит, у меня есть переживания. Я уже долгое время совершаю труд, который совершаю, просто заставляя себя. Просто по привычке. У меня нет этого желания, нет такого увлечения. Я себя заставляю, я переживаю, почему у меня так. Я обратил внимание, что он не один такой, который просто понимает, надо сегодня прийти, я прошу. Надо в хоре спеть, спою. Но не приду, позвонят, спросят, ты что не пришел? Не пришла на молодежное, спросит, а что ты не пришла на молодежное? Надо пойти, чтобы не было никаких подозрений и проблем. И вот так ходят, но нету жизни, нету, вот он переживает, жизни у меня нету. Вот проблема в чем, нет у меня общения правильного с Богом. Я думаю, это серьезное переживание, это нормально, когда человек об этом переживает. Есть люди, которые об этом не переживают и не знают, что это такое. Как-то однажды мне пришлось лететь в самолете. Летел я с женой, это было давно, уже очень давно было. Была такая проблема у нас, мы опаздывали на праздник, у нас был праздник Пасхи, я находился далеко, находился в Москве, и мне нужно было прилететь в Ростов. А была проблема, как раз война была в Афганистане, и гробы все везут и везут, все самолеты забиты, и пассажиров отставляют, отставляют рейс за рейсом. Время идет, ночь, людей скопилось очень много, люди возмущаются. Ну и мне пришла мысль, давайте мы напишем заявление в аэропорт, начальника аэропорта, чтобы нам выделили самолет. Может, пройдет вариант. И вариант прошел. Все, кто первые подписались, там 150 человек, им выдали билеты, посадили на самолет, и мы улетели. Взлетели, мы летим, задремали, поздно ночью, уже под утро. И вдруг шум в самолете, крик, самолет горит. Ну, ситуация сложная. Такая паника, дым с подсидения идет. Паника такая, что делать? Люди жмут на кнопки, никого нет, все тишина, стюардессы попрятались, а тут крик, шум такой. Вы знаете, и не знаешь, как себя правильно вести. На сердце какой-то покой, внутренне помолились, паники какой-то нету. Но потом все, прошел момент, так, знаете, приземлились, мы нас даже не закатили в аэропорт, быстренько подогнали. Ну, может, огнетушители сработали, может, еще что-то. Приземлились благополучно мы. Но я рассказываю в церкви эту историю. Вот такое сегодня у нас произошло. Один из братьев приходит и подходит и говорит после, слушай, во сколько это было? Ну, я называю конкретно, во сколько это было. Ты знаешь, говорит, проснулась моя жена и говорит, я не могу заснуть. Какой-то сон она увидела про меня, говорит, давай помолимся, какие-то проблемы у него. Мы, говорит, встали и помолились в это время. А я так думаю, а зачем Бог побуждал кого-то молиться? Ну и второй вариант. Ну, если бы они не помолились, что было бы дальше? Ну, меня эти вопросы, ну, обязательно волнуют. Ну и думаю, есть разные варианты. Один вариант мог такой быть. Ну, отказались бы они, Бог бы другого нашел, побудил бы, да? Могло бы так. Но Бог всегда ищет человека, а кто бы мог помолиться? Ну, не зря он вас побуждает у человека и желание, и действие. И наша реакция, как мы реагируем. Я, знаете, вот еще один момент слышу, как-то разговариваю, одна сестра говорит, знаете, у меня такое переживание было, сильное переживание. Живу я в селе, верующих рядом нету. И вдруг однажды вижу, пошел человек, сосед. И у меня такая мысль. Скажи ему о Христе. У меня такого никогда не было. Но я думаю, интересно. Сейчас я пойду ему говорить о Боге. Что мне скажет жена? Ну как на меня посмотрит? Что мой муж скажет неверующий? Скажет, ты что пошла когда? Я, говорит, не стала, не послушалась. Через некоторое время у меня побуждение. Сходи к нему домой. Скажи ему о Христе. Она не смогла переступить вот этот момент. Себя не... Ну как я к нему пойду? Что я там буду говорить? А потом, говорит, однажды смотрю, жена идет и плачет. Спрашиваю, что она? Умер муж мой. Она, теперь я поняла, что это Бог меня побуждал. Но как я могу поправить свою ситуацию? Человек умер. Я о чем хочу сказать, друзья? Бог пользуется людьми своими. Обязательно происходят моменты, когда Бог производит в нас и хотение, и действие, потому что к нам благоволит. Он не хочет, чтобы дети его были как-то, знаете, ну, не общался бы он с ним. Он обязательно поручает нам что-то свое. Он хочет, чтобы мы росли. Но так оно бывает и в нашей жизни. У нас тоже будут дети. И вы знаете, вы захотите, чтобы дети ваши могли возрастать. Вы будете их приучать что-то делать. Как-то, значит, чтобы они росли, чтобы брали на себя нагрузочку. А иначе развития-то не будет у них. И Бог так тоже поступает с нами. Он дает нам нагрузочку, чтобы мы могли развиваться. Но если ты покаялся, принял крещение, никаких развитий у тебя нет, Бог тобой не пользуется, опять стоит вопрос, почему? Может быть, по той причине, что твой сосуд нечистый. Псалом 65, 18 стих, написано так. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». И когда Давид увидел беззаконие в сердце своем, у него был такой вариант, он говорит о том, что блаженны люди те, которым Господь не уменен греха, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты. Говорит, а я не могу найти место себе. Днем и ночь тяготеет рука надо мной, совесть его судит. И он говорит, я мучился, пока не открыл грех свой Господу. И он снял преступление сердца его. Как-то однажды подходит ко мне одна сестра молодая. Говорит, вы знаете, у меня проблемы есть. Мне снятся плохие сны. Ну, я и спрашиваю его, а после чего тебе стали сниться такие сны? Она говорит, ну, вы понимаете, я работаю в одном заведении, там телевизор крутится. Ну, и я решила смотреть его. А потом книгу взяла, роман прочитала один. Вот. Тоже прочитала его. А теперь мне вот по ночам сны плохие снятся. А я спрашиваю, ты себя там видишь во сне? Вижу. А как ты себя ведешь? Опустила голову, плохо. А как ты думаешь, если Господь сегодня придет, Он тебя возьмет, ты куда идешь? Ну, я скажу, как она сказала, я в ад иду. И я об этом переживаю. У меня вопрос такой. Братья и сестры, мы за сны ответственны или нет? Я думаю, знаете, что многим могут сниться плохие сны. Я не об этом говорю, что тебе приснилось. За это мы, может быть, и не ответственны, что мне приснилось. Но есть человек, нервное расстройство, какое-то, знаете, истощение нервное. И в этот момент людям всякие кошмары снятся. Что только не снится. Говорит, я об этом никогда не думал, но мне снится, как мне от этого избавиться. Это будет по причине здоровья, может быть. А может, и не по причине здоровья. Вы знаете, за что мы ответственны, друзья? За то, как мы себя ведем во сне. Вот за что мы несем ответственность. Я сплю, а сердце мое бодрствует, Священное Писание говорит. Соломону во сне явился Бог или наяву? Во сне явился Бог и говорит ему, проси, что дать тебе. И он во сне просит. Но мало ли, что я во сне не попрошу. Так или нет, друзья? Это же сон, я за него не отвечаю. Но Господь говорит, за то, что ты во сне, за то, что ты попросил именно мудрости, то, что было у меня на сердце. Я тебе дам мудрость, какой ни у кого не было, и все, что ты не просил. А я спрашиваю, а почему он попросил во сне именно мудрости? Я вам скажу, друзья, почему. А потому, что он наяву об этом думал и переживал. Это была его жизнь. Мы занимаемся зависимыми, я с ними очень часто беседую. И как-то спрашиваю, как у тебя жизнь у одного? Он говорит, знаете, мне сегодня сон приснился. Ну, я вообще на сны очень мало реагирую. И, знаете, я не живу с нами. Мне они очень редко снятся. Вот, я не считаю, что все сны вещи, это редкий случай бывает. Но по снам можно определить состояние человека. И я спрашиваю у него, какой тебе сон приснился? Знаете, мне сегодня во сне курить предложили. Ну, я сразу понимаю, у нас запрещено курить в братском домике, у вас для зависимых. Я спрашиваю, ну и как ты себя повел? Ну, хоть во сне накурился, нам же не разрешают. понятно. Вы понимаете, друзья, он этим живет, и он во сне готов был накуриться сразу. Другой случай. Подобный случай, еще один признается через некоторые. Мне сон приснился тоже, что курить предлагали. И что ты сделал? Убежал. Друзья, легко определить его состояние, да, одного и другого? Ну, я думаю, не надо быть и психологом. Понятно, один боится и уходит, а другой желает, а ему запрещают. И все зависит от того, как ты себя во сне ведешь, вот это твоя жизнь. И вот она говорит, я себя плохо веду во сне. А почему, друзья? А потому что это ее жизнь. Она этим живет, она об этом мечтает. А вот человек, который боится греха, который убегает и во сне убегать будет. Я хочу обратить внимание, что наша жизнь не только это та, что, знаете, открыта. Есть еще многое тайное в нашей жизни. Много. И вот это тайное, вот то, чем мы живем, я говорю так вот, как ты себя ведешь во сне, представь себе эту ситуацию такую наяву, и ты будешь один, упадешь ты, упадешь в этой ситуации. Если ты во сне боишься греха, убегаешь, то и наяву у тебя будет такая ситуация. Почему я говорю, друзья, я бы хотел, чтобы вы могли понимать свое состояние и не думать о себе, что мы настолько сильны и способны преодолеть грех. Способны преодолеть грех. Мы далеко не способны преодолевать грехи, и поэтому мы проданы греху, друзья. Мы грешники не потому, что мы много нагрешили. Мы грешим, потому что мы рождены грешниками. И поэтому нам нужно знать свое состояние и как можно подальше убегать от всякого греха. И вот здесь и как раз-таки и предлагает нам апостол Павел, говорит, юношеских похотей убегай. Я хочу одну историю вам напомнить библейскую. Мне вспоминается история Иакова, у него была дочь Лия. Вы ее тоже знаете хорошо, и однажды она пошла посмотреть на других людей, как они живут там, на дочерей этой местности. Что же она увидела там? Но прежде я хочу спросить у вас, как вы себе представляете, какой образ жизни был у этой Лии? То есть у Дины, простите, какой образ был у этой Дины, как она жила, какая у нее атмосфера была в доме, в семье. Вы знаете, я так подумал, и ну так начал немножечко фантазировать. Как? Ну я так себе представил, наверное, танцев у них не было. Скорее всего, не было. Ну что я еще подумал? Скорее всего, отец богобоязненный, собирал их на молитву, может быть, утром и вечером, может, раз в день. Они собирались, в те времена Библии не было, он им не читал, наверное, просто что-то рассказывал им о Боге, как-то предостерегал от разложения, говорили, что вы особый народ, у нас Бог, который благословил отца моего, меня благословит, и вас должен благословить. Наверное, у них была повседневная, однообразная работа. Нужно было мыть, может, посуду, может, стирать, может, за этими животными следить, странствовать, постоянно в нагрузке. И, в общем, если посмотреть, друзья, однообразие, полнейшее однообразие. Каждый день, из дня в день одно и то же. Ничего нового. Так бывает и у нас сегодня, или нет? Одно и то же. Как-то мне одна говорит, девица, все самое хорошее запретили нам. А что мне не нужно, то мне дают. Ну, понятно, что самое хорошее. Вот так, видимо, она, знаете, однообразие надоело. Пойду посмотрю, как живут остальные, другие люди. Пошла посмотреть. А там свое однообразие. Только другой формы. У этого однообразия будущее есть, благословение. Она посмотрит на то однообразие, где нет благословения. Постоянные, может быть, выпивки, может быть, танцы, может, эти песни там, может, еще что-то. И посмотрел на нее один из сыновей Емора. О, что-то новенькое, не то, что у нас. А потом дальше грех, насилие. Он устал от своего однообразия. Ему что-то надо было новое, он нашел новое. И она нашла новое однообразие без будущности. И вот соединились. Вы знаете, он ей что-то такое наговорил, что ей понравилось. Потому что написано, что он говорил ей по сердцу ее. Ей очень понравилось. Но прошло совсем немножко дней, и она осталась одна навсегда. Все закончилось. Все эти развлечения, все закончилось. Мы иногда думаем, вот там веселье, там хорошо. Друзья, там такое же однообразие, только в другой форме. И без будущего. А у нас с вами немножко другое однообразие. У нас есть будущее. И мы хотели иногда соединить одно с другим, ничего не получится. И вот я смотрю, сегодня иногда мы заглядываем туда, в мир, и хотим что-то перенять оттуда. И думаем о том, что это нашу жизнь разнообразит, она будет как-то живее и интереснее, но она несет за собой последствия, тяжелые последствия. Однажды к нам стала посещать молодая девушка. Смотрю, посещает она, поет вместе с нами. Ну и решил я с ней поговорить, спрошу, как у тебя жизнь? Давай немножко получше познакомимся с тобой. Чем ты живешь? Нравится ли тебе здесь? Она говорит, ну как вам сказать? Вы знаете, я немножко раздваиваюсь. Я прихожу сюда, мне нравится, хорошие песни, хорошая молодежь, душа моя отдыхает. Но меня сильно влечет туда, где я раньше была, на дискотеке. Я туда прихожу, у меня там есть тоже друзья, я там танцую. Вы знаете, вроде бы все, веселюсь, прихожу домой и плачу. У меня вся подушка мокрая, разочарование полнейшее. Я потом прихожу к вам, вы знаете, я душой отдыхаю, я успокаиваюсь, я радуюсь. Потом опять туда, меня туда тянет, там веселье. Прихожу и опять оттуда плачу, разочарованная, но не достигает того, что она хочет. Вот такая жизнь. Мы иногда думаем, что там веселье, а там слез больше, чем у нас. Там горе и проблем больше, чем у нас, друзья. У нас есть тот, который избавляет нас, есть, который благословляет, у нас есть будущее, а там никакого будущего нет. И мы должны это знать, друзья. О, сколько примеров, когда люди молодые ошиблись, ища вот там развлечения. Я один из примеров приведу, постараюсь много не касаться, времени у нас не так много. Приезжаю я однажды в один город. Один раз, я первый раз туда приехал в город. Молодежи немножко совсем. Ну, церковь, может, человек на 50. И как-то собралась молодежь вместе. Я смотрю, заходит одна сестричка. Мне ее стало очень жалко. Лицо немножко изуродовано у нее, глаз у нее на выкате так. И, знаете, ну, я понимаю, ну, какое у нее будущее? Как-то поговорили о том, что он говорит, у нас за год прошло 12 свадьб. Она, ой, как вам хорошо, у нас ни одной. Но я понял, что она переживает об этом положении. Кому она нужна? Кто ее возьмет замуж с таким лицом? Я спрашиваю из братьев, что с ней случилось? Может, надо помолиться о ней, чтобы Бог исцелил ее как-то. Ну, видно, что у нее на этой земле будущего нету. А в принципе, то я хочу сказать вам, друзья, я не верю, что вам все равно, как вы проживете на этой земле. Что мы живем только небом, лишь бы в небо попасть, а на земле нам все равно. Чем больше скорбей, тем лучше. Ничего подобного. Каждый из нас стремится, чтобы на этой земле у нас было хорошо и прекрасно, устроить свою жизнь хорошо. Я правильно говорю или нет? Наверное, многие мечтают, чтобы у них брак был хороший, муж хороший, жена хорошая, чтобы будущее было хорошее и прекрасное. Об этом мы все мечтаем и к этому стремимся. Даже, знаете, больше, чем надо, об этом иногда люди думают. И даже больше хочу сказать, друзья. Я думаю о том, что многие из нас не думают о том, что будет в вечности и как туда мы придем. Мы больше живем земным, чем небесным. И потому мы так иногда себе и ведем, просто как земные, как будто у нас будущего нет, потому что все наши мысли, все наши стремления, дай мне сегодня, что там завтра не надо, мне сегодня нужно. Ну, спрашиваю одного брата, что с ней случилось? Вот это ты знаешь, она была член церкви, все было нормально. Она посещала собрания, вот, участвовала. Ну, интересная девушка была. А потом вот познакомилась с одной подругой. Где-то там в училище или еще что-то. А ты ей говоришь, что ты там киснешь? Будущего у тебя там нет. Там нету даже парня нормального там нет. Пойдем со мной, я тебя познакомлю с хорошими мальчиками. Пообщаемся там, повеселимся. Тебя хоть жизнь увидишь, ты жизни не видишь. Ну и соблазнила, и она и пошла. Совсем немножко она поразвлекалась. Наградили ее венерической болезнью. Она кого-то еще наградила. Но те в отместку решили ее убить. Собрались где-то на дороге, били ее, и решили, что они ее убили. Сбросили ее туда, в канаву с дороги, и все. Она жила. Кто-то вызвал скорую помощь, отвезли ее в больницу. Ну, что они делали? А печать сильно осталась. Изуродованное лицо, выбитый глаз. И вот потом поняла, что она никому не нужна там. Кто теперь, кто там веселиться будет? И она назад в церковь. Кается, плачет, простите, примите. Простили, приняли. Но проблема серьезная. Или не серьезная, друзья? Проблема очень серьезная. Вы знаете, что обычно на это люди говорят? Что со всеми должно быть случиться, что ли? Со мной так не будет. Ну, так люди думают. Некоторые говорят, ее Бог наказал. Ничего подобного. Написано, что Бог, судья всей земли, Он велик в правосудии своем, но никого не угнетает. Поэтому да благоговеют перед Ним все мудрые сердца. Когда человек уходит от Бога, Бог за ним не гоняется. Бог не пытается его наказать чем-то, поломать ему ноги, выбить ему глаза, или еще будет какую-нибудь болезнь подослать, под машину кинуть его. Ничего подобного, друзья. Он не с этой целью пришел. Написано, Христос пришел не для того, чтобы судить. Не для этой цели Он пришел, друзья. И те, которые так думают, что я ушел от Бога, и поэтому Бог меня наказывает. Не для этого. Я знаю одну семью, сыновья с дому сбежали, отец молится о них, переживает, говорит, не будет у вас успеха. Он, конечно, ты молишься, Бог нас накажет. Да нет, не поэтому не будет у вас успеха, в мире нет успеха. Потом у них проблема, попадают в милицию, в тюрьму, а потом сын говорит, вот не молился бы ты, не каркал бы и не попал бы я туда, ты виноват во всем этом. Да нет, друзья, совершенно не так. Бог наш не такого, чтобы брать и скорее наказывать, угнетать тебе, дороги тебе перегородить, чтобы ты там не имел счастья, ничего подобного. Вы знаете, кто это делает? Написано, вор пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Это задача дьявола. И когда человек, будучи в общении с Богом, имея с Ним общение, пытается найти, зайти его на территорию, там поразвлекаться, он старается его на самое дно опустить, чтобы больше не поднялся. Чтобы не было дерзновения подниматься, чтобы, знаете, чтобы как-то, ну, не захотелось больше идти туда, подальше туда, чтобы погиб быстрее. Бог пришел спасти человека. Но мы это часто не понимаем. Мы думаем, что все счастье, все это развлечение, вот это и вся наша будущность. Мы должны как можно побольше здесь получить этих, ну, удовлетворений. Но я хочу сказать, друзья, что не существует в мире удовлетворения. Есть там страсти. Насыщения там нет. За грехом нету радости. Есть только разочарование. Вторая книга Паралипоменон. 32 глава, 31 стих, там написано вот о чем, друзья. Что Бог оставил Исаию, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце. Иногда мы, знаете, вот так себя чувствуем, такие, что мы сильные, гордимся этим. А Бог иногда испытывает наши сердца. и показывает нам, чем мы живем, что у нас на сердце. И я должен сказать, и сегодня такое может произойти, когда мы сильно о себе мним. Да я на таком пути, да все нормально, гордимся. Бог гордым противится. И вот когда оставил Бог Исаия, и написано, он сразу же согрешил. Сразу. Мы, знаете, вот мы тогда только можем иметь победную жизнь, когда с нами Бог. Поэтому у нас в братстве вот эта задача Богоприсутствия в братстве, в церкви, в семье, в каждом человеке. Если ты хочешь иметь победную жизнь, то тебе нужно обязательно общение с Богом. И нам нужно об этом заботиться. Я хочу перейти ко второй части нашей беседы. Юношеских похотей убегай. Однажды на молодежном общении поступила записка к нам. Ответьте, пожалуйста, можно ли общаться с сестрой по смс-ке или вживую? Ну, кто-то из братьев что-то ответил. Ну, я думаю, что понятно, что скажут братья, что в Священном Писании нет такого даже времени дружбы. Если кто-то читает Библию хорошо, там написано, есть время любви. А время дружбы находили кто-нибудь или нет, друзья? Вот время дружбы там нет. Разница есть между любовью и дружбой. Ну, видимо, ответили, что нет. После собрания она подходит ко мне. Это я написала записочку. Я хочу с вами поговорить. Хорошо. Давайте поговорим с вами. Отошли мы вниз в стороночку с ней, помолились. Она мне говорит, что это вы так молодежь учите? Какие-то чувства там, грех проходит там, все. Чего вы такими дикими молодежь воспитываете? Что они друг друга должны бояться и так далее. Вы знаете, у меня есть двоюродный брат и родной. Я хожу с ними в обнимочку. И никакие чувства не возникают, и мысли никакие не приходят. Просто надо себя правильно вести. Я посмотрел на нее и говорю, знаешь что? Ну, я же не виноват, что ты больная. Она глаза вытаращила. Как больная? У здоровых чувства проявляются, мысли появляются. Тебе надо подлечиться, сходить в больницу. О каком замужестве может речь идти у тебя и все? Ну, больной человек, что ты будешь делать? Кому ты нужна будешь? У тебя чувств нет, у тебя нет желаний никаких. Она как возьмет, нет, дядя Саш, да вы что, я здоровая. У здоровых чувства проявляются. Я правильно ответил или нет, друзья? Обязательно будут мысли и чувства. Если ты ноль, то что с тебя можно добавить? Пытается меня убедить, что она здоровая, вполне нормальная. Но кто может сказать, что больная? Ну, тогда тебе каяться надо. Тогда надо тебе исповедаться и каяться. Просто ты обманываешь. Вы знаете, иногда так вот люди пытаются убедить. Я просто имею общение, и у нас никаких чувств нет. Друзья, не обманывайте самих себя. Обязательно проявляются чувства, обязательно проявляется надежда. Мы должны понимать, что мы друг к другу динамичны. И как только мы начинаем уединяться, нас будет тянуть друг к другу. Мы этого сами не заметим, когда мы упадем. Вот почему мы и говорим, что у нас должна дистанция быть между собой. Нормальная дистанция. Мы должны каждый знать свою границу, что мне можно, а что нельзя. Как два государства, например, ну, ваше государство сейчас американское и русское. И попробуйте, я перехожу у себя, таможня у меня на моей таможни меня проверяют все, а потом приезжаю сюда, меня здесь начинают проверять все, каждый своя граница, я не могу зависнуть между границами, друзья. Так вот и у нас в духовной жизни есть граница, есть царство сатаны, есть царство Бога. И Бог говорит, когда посылает апостола Павла, говорит, я посылаю тебя к ним, чтобы ты открыл глаза им, и они обратились от власти сатаны к Богу, от тьмы к свету. Середины не существует, или под властью сатаны, или под властью Бога, ты или во тьме, или во свете. Вот тебе нужно избрать себе. А мы сегодня бы хотели быть такими серенькими, не во тьме, не во свете, и не мирскими, не христианами, чтобы мы и там своими были. Друзья, так не бывает. Так не бывает. И нам нужно определиться. когда люди имеют общение, ну, знаете, может, начинают с телефонов, смс, с разговоров, знакомства, начинают все. И вот когда получает даже, например, брат от сестры, ну, такое пожелание, спокойной ночи. Или наоборот, брат сестре, или как у тебя дела, доброе утро. Или один, знаете, из братьев говорит, так, ни с того ни с сего мне начала сестра звонить. А что у нас сегодня на разборе? Ну, была же она, ну ладно, я ответил. В следующий раз она опять не звонит, и сразу понял, что-то ненормально. Никогда не звонила, теперь постоянно звонит, звонит. Я понимаю, что начинает заискивать какие-то отношения. Я хочу сказать, друзья, вот когда вот такие звонки мы получаем, это не случайно. Это пробуждаются юношеские похоти. Это пробуждается, знаете, вот такие общения. И, вы знаете, начинается всегда с малого. Сначала позвонили, потом поговорили, потом встретились, потом начинаются, знаете, просто, кажется, прошлись, а потом падение. И сколько хотите падений. Я даже больше хочу вам сказать, друзья. Мне задают вопрос, а почему сестер у нас молодежи меньше, чем братьев? Я так смотрю, у вас не сильно заметно, что молодежи сестер меньше, чем братьев. Или есть перекосы? Сестер больше. Да, сестер больше, чем братьев. И у нас во многих местах сестер больше, чем братьев. Почему? Что Бог не может сделать так, чтобы у нас не было проблем в этом вопросе? Чтобы было одинаково. Мы, знаете, где-то иногда проводим беседы, даже в церкви назначаем молитвы, пост, чтобы Бог послал такое уравновешение, чтобы не было страдающих. Это же нормальное явление, чтобы не было лишних переживаний. И вы знаете, я начал этот вопрос исследовать и обнаружил, что у нас детей одинаково, что мальчиков, что девочек, подростков тоже, а потом раз, и братьев становится меньше. Почему? Вы знаете, что я еще обнаружил? Я обнаружил, что первое на дружбу, вот на такие отношения, на похоти, это проявление сестер. Они первые начинают одеваться, чтобы на них внимание обратили, так, знаете, то причесочку себе, то там юбочку, то еще как-то что-то, знаете, пококетничают перед братьями, чтобы на них внимание обратили, ну, как-то себе, ну, закомпассировать, как можно говорить так, заранее, забронировать уже замужество себе вот так вот, пытаются, чтобы потом у меня бы уже них подыскивают, так вот, начинают звоночки посылать. Но я вам хочу одну тайну открыть. Откровенно скажу, для сестер и вообще женщин, для них предостаточно общения языка, их это удовлетворяет. Поговорим, пообщаемся, они так и рассчитывают, ну будем общаться, улыбаться, разговаривать, и все будет нормально. Мы же знаем, что дальше ничего нельзя. У братьев, у мужчин совсем не так. У них совсем другие чувства. Их общение языка мало интересует. Вы понимаете, друзья? Их другое интересует сразу. После общения языка им нужно общение рук и так далее. И когда вот этот момент происходит, когда возбудились чувства, страсти через это общение, сестры понимают, у них надо замуж выходить, сохранять честь, и многие из них начинают тормозить. Не-не-не, дальше нельзя, предел, дальше нельзя. Хотя немало, которые, чтобы не потерять друга на всякий случай, соглашаются на общение такие, на греховные. Да потом помолимся, покаемся, все будет нормально. А есть, которые более здравые, тормозят. А у братьев тормозов, оказывается, нету. Вы знаете, раз тут нельзя... Тогда они пошли в мир. Их, можно сказать, зажгли всеми этими страстями и бросили, они пошли в мир. Там все можно. Там начинаются падения. А потом куда идти? Идти с падением в церкви? Признавать, что упал в блуд? Да нет, я лучше там ушел в мир, потом когда-нибудь покаюсь. Пошел туда, а там дальше, дальше, а потом надо как-то решать свои вопросы, жениться и беда. Кто виноват? Почему падение? Кто толканул? Мы думали, что это будет лучше, но это стало хуже. Написано, если кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше бы не родиться, или взять мельничный жернов, повесить ему на шею и утопить его. Не топите ли вы сами свое будущее? Не уничтожаете ли вы свое будущее таким путем? А потом начинаем подрастать и думаем, Лянь, у нас братьев мало, а сестер много, что делать? Если мы сегодня братьев потеряли, завтра сестер потеряем. Это как правило. Поэтому нам нужно думать сегодня об этом. Но еще я хочу вам сказать, друзья. Слово Божие говорит, брак у всех да будет честен, и ложа непорочна. Если вы хотите, чтобы в вашей жизни будущее было прекрасным, хорошим, то даже если у вас были какие-то проблемы, вам нужно обязательно будет признавать перед браком. Когда вам будет делать предложение жених, вы должны сказать, извини, я свою честь другому отдала. Я уже с кем-то была. А согласится ли он взять тебя такую? И наоборот, согласится ли она выйти за тебя замуж? Скажите, это нормально или нет? Нужно признаваться или нет? Чего вы молчите? А? Или не нужно? Друзья, то, что открыто, только сочитывается. Или, может быть, так, я сходила перед служителем или сходил перед служителем, исповедался. И когда я все служителю рассказала, где? Да, он там где-то, то в Москве, то в Новосибирске, то еще. Все, Бог меня простил, и все нормально. Ничего подобного. Обязан служитель их собрать вместе, и все при нем должны рассказать. Только после этого сочетание происходит. Вот тогда прощение происходит, друзья. Случай у нас был такой. Один браток сделал предложение сестре, договорились с ним. Ну, вроде бы все нормально, свадьбу назначили уже, гостей пригласили. Завтра брак. Гости съехались уже, накрыты столы, все уже, знаете, подготовлено. А у него на сердце неспокойно, он не свободен. И он последний вечер отзывает и говорит, ты знаешь, у меня проблема, у меня падения были. Я, будучи членом церкви, падал, грех у меня был. Я вот тебе не сказал, решил все-таки сказать. Она ему говорит, если бы ты мне рассказал сразу, я бы тебя простила. Но когда ты меня подставил, не деваться некуда, у нас брака не будет. Как не будет? Все, брака не будет у нас. А люди собрались? И вместо брака прошло хорошее общение, за счет их поели, она еще на скрипке играла. Вот. Вы знаете, это, конечно, трагедия. Это очень большая трагедия. Вы знаете, хитрость никуда не пройдет, Бога не обманешь. И поэтому необходимо, если у кого-то такие проблемы бывали, или есть какие-то, вам надо остановиться вовремя и признаваться правильно вовремя. Умели падать, уметь надо и вставать, друзья. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, потаенного, что не вышло бы наружу. Если мы оставляем все это в тайне, оно переходит у нас в семью туда. А потом знаете, что происходит? Проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых Он благословляет. И никуда мы от этого не денемся. Что мы сеем, то мы и жнем. Мы не уйдем от себя. Никуда не уйдем, друзья. Только потом проблемы, трудности, беды, разочарования, скорби, наказания. Но некоторые думают так, ну ничего, если даже он не духовный или она не духовная, у меня хватит сил, мы вместе соединимся и как-то выпрямится, и она станет духовной, я ее перевоспитаю и так далее. Не обманывайте себя, друзья, не обманывайте, не произойдет таких перевоспитаний. Я смотрю, так легко иногда мы раз берем там где-то с регистрированной церкви или там с харизматиков, или еще люди, которые, ну, не идут этим путем, совершенно полумирские люди. Да ничего, она придет сюда, и все будет нормально, я перевоспитаю ее. Не встречал я у Библии, чтобы муж перевоспитал жену, не встречал. Но я встречал много случаев, когда жена перевоспитала мужа. Вы почитайте книгу «Царство везде и всюду». Причина падения, жена у него была такая, что у этого А Хава, что дальше следующее? Везде жена его стянула на этот грех. И не надейтесь, что вы перевоспитаете, взявши красавицу, и потом у вас будет все хорошо, лишь бы она была красива, мне не стыдно было по городу с ней пройти и так далее. Не это должно быть направление у нас. Вам нужно, чтобы не стыдно вам было жить-то вместе. Чтобы вы были радовались и благословляли Бога. Вот к чему мы должны идти, друзья. Вот направление наше, чтобы Бог присутствовал среди нас. Скажите, если взять человека, который, ну, допустим, у вас тут нет такого, трубы чистит сажа. Знаете, если, ну, он весь в саже, грязный такой, вот, к нему прикоснешься, из него пачкаешься. Вот взять такого человека и взять человека в чистом костюме. И вот они раз и прикоснулись друг к другу. Скажите, чистый кто был, запачкается или нет? Запачкается, обязательно запачкается. Но тот грязный, он хоть чуть-чуть чище станет или нет? Нисколько, друзья. Хоть вы 10 раз к нему прикасаетесь, от него будете брать эту грязь, сажу, но тот чище не станет, а ты грязнее станешь. Вот точно так в нашей духовной жизни, точно так, друзья. И когда мы пытаемся вот соединить плотское с духовным и думаем о том, что наконец плотское станет духовным, скорее духовное станет плотским, скорее, чем плотское станет духовным, друзья. Ну, еще один из простых таких примеров, чтобы вы могли понимать. Если соединить живого и мертвого вместе, скажите, мертвый оживет или нет? Никогда. Скорее всего, живой помрет. Друзья, мы делать должны вывод. Если мы так в физическом варианте видим, то в духовном такая же точно проблема у нас. И не нужно себя обманывать. Иногда мне задают вопрос. Вот почему, спрашивают, когда сочитывают, по любви вступаешь в брак или не по любви? Ну что мне отвечать, если у меня нет любви, если я разобраться в себе не могу? Иногда просят, ну вы не спрашиваете, по любви или нет. Вы хоть спросите, по согласию или не по согласию? Или вообще не задавайте этот вопрос? Ну, зачем я буду обманывать всех? Ну и подобного вопроса очень много. А я и думаю, а почему нет любви? Вы не знаете, почему любви нету? Бывает же такое дело? Я нередко встречался, у меня нет любви. Вы знаете, я задаю вопрос. А сколько раз бывает первая любовь, братья и сестры? Как ты думаешь, сестричка, сколько раз первая любовь бывает? Не знаешь. Может, еще не посещала любовь, да? Вот. Ну, друзья, я вам хочу сказать один раз. Первая любовь бывает один раз. Или два раза? Один раз. Это самые, ну, можно сказать, самые лучшие чувства. Самое лучшее состояние. Ну, и представьте себе, эту первую любовь вы отдали случайному человеку, прохожему. А потом... Тот, с кем ты должна жить, или та, с кем ты должен жить, ты соединяешь свою жизнь, ты ищешь этих чувств, этой любви, а его нету. Я же не люблю, я не могу разобраться в себе. Я называю этих людей обкраденными, их обворовали. Вот эти чувства, которые у вас были, кто-то у вас их обокрал, или вы кому-то отдали, кто-то вас обманул, и потому этих чувств уже нету. Нечего отдавать тому, с кем вы будете жить. Оно потеряно. Я думаю о том, друзья, что нам нужно иногда, и не иногда, а тем людям, которые где-то в этих вопросах оказались неверными, не сохранили чести, надо поправлять, чтобы Бог оказал милость. Надо исповедоваться и каяться, а может даже представать перед церковью и наказание принимать. Михей говорит, гнев твой я буду нести. свет у меня впереди. Буду нести, пока ты не решишь суда моего. Братья и сестры, а нам надо к этому быть. Если бы мы судили сами себя, то не были бы мы судимы, написано. А когда мы сами себя не судим, вы знаете проблему нашей молодежи сегодня? Я вам скажу, о чем у нас, какая у нас проблема сегодня, друзья. Она и у вас, и у нас. Сотнями каются на общении. Только перемены нет, результатов нет. Покаялся, а результатов нет. Следующий брат приезжает, сказал хорошую проповедь, покаялся, опять выходят каяться, и опять выходят каяться, и опять, а победы нету. А почему? Почему нет победы? И у людей теряется надежда, говорят, ну как же так? Говорят, покаялся, Бог мир посылает, новое сердце, рождение, а у меня ничего не происходит. Это просто обман, они обманывают, нету этого. Я хочу сказать, друзья, не они обманывают, а вы себя обманываете. Я пережил это. Бог прощает, радость посылает, возрождает душу. Немногие сегодня это имеют. А знаете почему? А потому что поверхностно ищут Бога. Потому что покаяние сегодня без сокрушений, без плача о своих грехах, без переживания, и там не происходит рождение свыше. Часто покаяния такие, Господи, прости, аминь. Под чувством пения, под давлением пения, слезы вытекут у нас, но нет сокрушения, даже не знаю, в чем я каюсь. Просто все каются, и мне надо каяться, может быть, мне что-нибудь Бог пошлет тоже. И потом из 10, а то из 21 доходит до крещения. И у нас получается, как будто бы мы, как сегодня, как в купальне Силаамской. Кто первый прыгнул, тот и получил. А остальные ничего не получили. Надо в следующий раз опять пробовать прыгать. Да нет, друзья, у Бога благодати очень много. Слово Божие недаром говорит, ищите Господа. Ищите Его всем сердцем своим. И когда взыщите всем сердцем, получите. А если не взыщите всем сердцем, не получите. Нужно за свою жизнь и душу свою бороться за общение с Богом. Нужно искать Его. Может, так и искать, как искал Его Иаков. Целую ночь находился в молитвенной борьбе и говорил, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Кто из вас так поступал? Кто просил у Бога этой силы, мудрости, благодати? Кто так вот боролся за свою жизнь? А я вам хочу сказать, мы в своей юности, в наше время, так именно и поступали. И постились о том, что Бог нас простил и дал рождение свыше покаяния. И молились, и сами, и с родителями молились, и знаете, и в церкви каялись, что Бог послал милость. Я помню за себя, я целых 3 месяца и дома молился, и постился, и просил и маму, помогите мне, помолитесь. У меня не было перемены жизни. Потом, наконец, когда мне понял, что мне в церкви надо покаяться, покаялся в церкви, и Бог изменил мою жизнь. И я радуюсь тому, что тогда Бог мне послал и радость, и мир, и новую жизнь, зажег, она по сих пор не тухнет. Мне не нужно теперь еще какого-то покаяния, потому что я знаю, да, нет, мне надо будет исповедание проходить, я прошу грехи, прощения у Господа свои недостатки. Я тоже согрешаю, но я знаю, что я дитя Божие. Мне очень приятно иметь общение с Богом. У меня есть цель впереди. Я по этому вопросу еще один пример приведу. Совсем недавно на одном общении мы предоставляли возможность, тема общения была у нас такая. Я не осуждаю тебя, иди упредь, не греши. Это как раз было сказано женщине, которую взяли в грехе прелюбодеяния. Он не сказал о том, что иди дальше греши. Многие люди осуждали ее, и только один Иисус не осудил ее. Ну и мы попросили, расскажите, как у вас получилось, как вас Господь не осудил. Один из людей, молодой человек, может лет 35, говорит, я хочу рассказать о себе. Выходит, говорит, вы помните, лет 8 назад вы приезжали к нам, проводили беседу с неверующей молодежью, ваша молодежь приезжала. Вот я там покаялся. Меня зовут Игорь, мою жену Катя. Мы вместе покаялись там. Ну, я вам скажу, моего покаяния хватило на 2 дня. Через 2 дня я опять укололся. И жена моя. Через некоторое время, говорит, я еще раз покаялся. Мне еще на 2 дня хватило. И я опять укололся туда же. Прошли годы, множество проблем. И вот совсем недавно я приготовил свое зелье, собрался уже колоться, и вдруг мать заходит. Мать у него верующая. Говорит, сынок, ты же говорил, что больше этого не будет. Сколько можно? Мама, уйди, иди занимайся своим делом. Мать отошла в сторонку и молиться стала Богу. Он говорит, я начал себе только колоть, и у меня такая мысль внутри, как голос, выбрось. Я от этого никогда не переживал, этих чувств. Остановился, посмотрел, подумал, и думаю, да ладно, последний раз уколюсь. Только отколоться, и опять эта мысль, выбрось. Я это выбросил. Пошел, стал молиться Богу. Понял, что Бог меня простил. И понял еще одно. Выйду я сейчас на улицу, встречу друзей и упаду сразу. Что делать дальше? И решил я приехать к вам, вот сюда, на братский домик. Тут уже люди небольшой опыт имеют, кто-то раньше его покаялся. Братья там постоянно беседы проводят. И говорит, я пришел и начал спрашивать, как у вас, как у вас? Вы знаете, я покаялся, Бог меня простил, но мне надо другое. Мне нужно общение, мне нужно рождение свыше, я завтра опять упаду, что мне делать? Но один за другими плечами пожимают, что тебе посоветовать? Приехали братья, там у нас посещают, беседы проводят. И он к одному из братьев, слушай, что мне делать? Ночами не сплю. Не могу заснуть, у меня переживания, проблемы. Меня Бог простил, но я упаду, и мне только предложи, я опять упаду. Что мне делать? Мне нужно рождение свыше, мне нужна перемена жизни. Один из братьев говорит, ну ты же ночами не спишь. Ты знаешь, мне кажется, Бог ночные молитвы слышит лучше, чем дневные. Попробуй ночами молиться. Ну, как он рассказал, так я и рассказываю. Ну, он говорит, все легли спать, я вышел во двор, там под навесом, и решил молиться Богу. Молился, Господи, пошли мне рождение свыше. Пошли мне общение, дай мне победной жизни. Никаких ответов. Я 3 раза выходил молиться, никакого ответа. На следующую ночь я опять. Все легли спать, я опять молиться пошел. И тоже 3-4 раза это выходил, и никакого ответа. Я стал переживать. У меня одна мысль, одно желание. Господи, дай мне рождение свыше, дай мне новую жизнь. Вышел, говорит, я 3-ю ночь. Начал молиться, и услышал меня Бог. И я понял, что у меня что-то со мной произошло. С меня все отошло. Мое сердце наполнилось любовью, радостью. У меня жизнь изменилась. Теперь мне давай, я не возьму, оно мне не надо. Я нашел лучшее, нашел то, что искала душа моя. Утром встает, говорит, братья, отпустите меня домой, я уже все, прошел реабилитацию. Я поеду домой, но ему говорит, что, опять уколоться захотел, что ли? А он говорит, ну как можно променять то, что я получил? Приезжает домой, жена встречает меня, пьяная. И я говорю, Катя, Бог мне новое сердце подарил, Бог меня простил. Она как рявкнула на меня, иди к маме своей, пришел сюда. Я говорю, я понял, я стал для нее чужой. А одна сердце радость, для Бога, то я свой теперь стал. Пошел к друзьям, друзья меня не понимают. А мне так хорошо, я имею с Богом общение. Друзья дорогие, я хочу вам сказать, за свою жизнь бороться надо.
Нельзя останавливаться просто на том, что есть у нас как-нибудь. Но, может быть, там для кого-то, для единиц есть это благословение, что будут сильными. Как написано, юноши вы сильны, победили лукаво. Может, это не к нам относится. Может, это не к вам относится, что Господь говорит, на рабов моих и на рабынь моих изольет Духа моего последние дни, и они будут пророчествовать. Может сказать, да нет, это не в нашей обстановке, это не здесь, это может быть где-то в России или еще, а тут совсем другая ситуация. Друзья, все зависит от нашего отношения с Богом. Будет ли мной пользоваться Бог или нет, а зависит еще от того, о моем состоянии, какой мой сосуд, чистый или грязный. Бог пользуется чистым сосудом. А почему нужно употреблять усилия, чтобы найти Господа? А потому что, друзья, был момент, когда первый человек, наш праотец, ушел от Бога. И потом красной линией написано в Священном Писании многократно: «Ищите Господа». Ищите Его всем сердцем. И если взыщите всем сердцем, найдете Его. Как у нас, друзья? Как мы ищем Господа? К большому сожалению, почти никак. Друзья, я откровенно скажу, я переживаю. Нет того искания, нет той жажды, о чем Господь говорит, изолью потоки на жаждущие, воды на иссохшие. Нет этой. У нас жажда другая, другое искание. У нас Бог не на первом месте. Да, мы не отказываемся, мы люди верующие. Но у тебя может быть проблем много и сомнений. Может, поэтому часто люди шатаются, ходят с одной церкви в другую, ищут, куда присоединиться, где лучше, может, где-то выживут. Друзья дорогие, как бы хотелось видеть вас всех сильными, имеющими общение с Богом, побеждающими самих себя. Прежде всего себя. Чтобы вот то греховное, плотское, оно было нами добровольно отвергнуто. Плоть желает противного духу, а дух желает противного плоти. Но буду поступать по духу, чтобы не исполнять вожделение плоти. Что у тебя? По плоти живешь? Или по духу? У нас время пришло заканчивать наше собрание. Я бы хотел еще чуть-чуть на два момента обратить внимание, друзья. У нас есть родители. И нередко бывает, у молодежный период с родителями происходит разрыв. Непонимание, часто ссоры, скандалы. И вы знаете, в какой период это происходит? Когда происходит у человека влюбленность в кого-то, все дома становится не таким. Родители понимают, что поведение ненормальное становится, начинают обличать, удерживать, что-то запрещать, ограждать. Появляется конфронтация между родителями и детьми. Думаю, что у вас тоже так. Все дома раздражает. Мама с папой раздражают, они начинают вникать в те вещи, которые мне нужно знать. У нас появляется тайна от родителей. Родители начинают переживать, постоянно звонить, спрашивают, где ты находишься, почему не вовремя пришел. Ну, жить не дают. У вас тоже так, друзья, да? Пришло время пожить, и они не дают жить. Я бы хотел, чтобы мы сегодня, когда будем молиться, поблагодарили Бога, что у нас такие противные родители, которые не дают нам жить по плоти, которые пытаются удержать как-то, которые пытаются как-то оградить нас от греха, чтобы счастье сохранить, чтобы благословение у нас было. И они пытаются как-то нас оградить, может, неумело, может, через скандалы, может, еще как-то, но они хотят нам хорошего. Они молятся, они постятся о нас. Ты когда-нибудь благодарил Бога за папу и за маму? За то, что они у тебя вот такие. Что им не безразлична твоя судьба. Они не сказали, ну иди живи как хочешь. Может, надо пересмотреть сегодня и оценить своих родителей. И благодарить Бога. И прислушаться к ним. Но неплохо же, наверное, они желают нам. Еще на что я хочу обратить внимание.
наши отношения, наша жизнь, она прозрачна? Или у нас есть тайны от папы и мамы, от родителей? Если у тебя есть тайны, то, что ты скрываешь и не хочешь знать, чтобы знали родители, я хочу сказать, что у тебя будет дальше впереди. Боюсь, что ты с этими тайнами войдешь в семейную жизнь, и у тебя появятся тайны от мужа или от жены. Вам бы хотелось, чтобы мужья имели тайну от вас? А сестры, когда у вас будут мужья? А вам, братья, хотелось бы, чтобы у вас, у ваших жен были тайны от вас? Но вы понимаете, что если вы этот барьер не перейдете, вы перейдете в следующий момент, это будет еще больший нож. Теперь у вас появятся тайны друг от друга, у вас не будет открытости, а значит, не будет радости. Значит, не будет доверия, не будет любви. Все будет наиграно, будете улыбаться, а она не будет от сердца, будете просто вид делать. И будете вынуждены говорить «люблю», когда не люблю. Будете говорить «хорошо», когда будет плохо. И в конце концов потом устанете и скажете: «Сколько я могу обманывать? Ничего хорошего нет». Поэтому вам нужно сегодня об этом думать и избавляться от всяких греховных тайн. Потому что Слово Божие говорит: «И Бог твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Братья и сестры, вы скажете: «Ну а что, у других же не так». Ну, живут нормально люди, да и все. Как-то в одном месте я был, тоже проводил беседу. Одна из сестер подходит и говорит: «Ой, не знаю, что вы говорите. Я жила, у меня была подруга, мы вместе с ней крещение принимали. Она пошла путем греховным, ушла в мир, жила как хотела, падала в грех. Прошло время, она покаялась, пришла в церковь, ее приняли. И вы знаете, она удачно вышла замуж. Очень удачно. А я до сих пор одна. Может, мне тоже так поступить?» Ну, серьезный вопрос, да? И как-то я эту мысль, ну, где-то так вот высказал. Пример ее привел. Ко мне подходит один брат, говорит: «Это, наверное, про нас говорят. Ох, если бы они знали, что мы только на людях улыбаемся, все хорошо. Если бы они знали, что у нас внутри наши отношения какие. Они сами не знают, чего они хотят. Мы иногда думаем, видим просто вот так, да, ничего, вместе ходит и все нормально. Но мы не знаем, что у них счастья нет, нету радости, что это все показное. Те люди, которые живут свято, написано: посмотри на праведника, благо у него будет впереди. И посмотри на нечестивого, горе у него будет впереди». Друзья, делать вид благочестия – это не значит быть благочестивым. Иногда делать вид, что у тебя все хорошо – это не значит, что все хорошо. Поэтому сегодня Слово Божие нас предупреждает, чтобы мы не роль играли, а были счастливыми людьми. У Бога есть все для того, чтобы нас сделать счастливыми людьми, чтобы мы могли преодолеть всякое искушение, в любом состоянии, в любом городе могли жить и сохранить верность. И смотрели на будущее, знаете, весело, с надеждой: завтрашний день будет лучше, а не с ужасом, что будет завтра. Это зависит от того, как я живу, какое у меня отношение с Богом, какое у меня состояние моего сердца. Еще один пример, и помолимся. Заметил, что одна мамочка подошла и говорит: «Поговори с дочкой. Мне кажется, проблема у нее. Встречается она с одним братком. То провожает его, то еще что-то». Начинаю с ней разговаривать: «Да ну ничего тут страшного нет. Ну подумаешь, я, ну пошли мы встреч, ну проводила его на вокзал, ну где-то мы встретились. Ничего плохого тут нету. Что вы тут прямо так?» Потом я говорю: «Слушай, вот ваши отношения. Как ты думаешь, тебе есть в чем исповедоваться?» «Есть». Встречаюсь с ним через некоторое время. Он с другого города. Разъясняю ему. Говорю: «Так нельзя. Но ты же дал надежду, вы же имеете уже греховные отношения. У нее еще до свадьбы время нужно, ей еще нет 18. Как вы будете жить дальше? Что вы будете делать? Ну и конкретно ставлю вопрос. Еще раз узнаю и на церковь объявляю. Да нет, у нас все нормально, да мы просто так, ну, как кажется, что все, ну, кто хочет выдавать свое состояние. Проходит некоторое время, ну, наблюдаю, смотрю, однажды разбитая сидит. Думаю, надо поговорить, спросить, как дела. Спрошу, ну, как у тебя дела? Ой... Он женится. Как женится? Да, прислал мне смс-ку или по телефону позвонил. Понимаешь, у меня проблема дома с родителями. Поссорился, жить больше не могу. Мне надо уходить с дому. Лучшего варианта, как жениться, нету. Поэтому ты меня должна понять. Тебе еще 17, до 18 ждать долго я не могу. Я на другой женюсь. Что делать? Она осталась жертвой. Чувства ее обокрали. Все то, к чему стремилась, все рухнуло. Что делать? Я говорю ей, поблагодари Бога, что это сейчас произошло. А не тогда, когда ты уже замуж за него вышла. Что он скажет жене своей, на которой женится, когда у него опять проблемы появятся? Какое он еще найдет оправдание? Все было нормально. Братья и сестры, не играйте с огнем. Если вы хотите иметь счастье, не обманывает нас Слово Божие. Господь говорит, юношеских похотей убегай. Одержись тех, кто Бога призывает от чистого сердца. Вот с ними держись. И у тебя будет впереди хорошо. Постарайтесь друг другу помочь сохранить чистоту, приблизиться к Богу, а не помочь поразвлекаться и уйти от Бога. А потом будут падения. Я хочу напомнить ту мысль, которую я говорил в воскресенье. Господь говорит, выйди отсюда, я укажу тебе, куда пойти, благословлю тебя так, что ты будешь в благословении другим. Пройдет немножко времени. Большинство, кто из вас тут сидит, а может и все, решат свой семейный вопрос. Будешь ли ты в благословении для своего мужа? Или для своей жены. Или будешь проблемой. Все это зависит от того, как ты себя сейчас ведешь. Задай сначала вопрос, ты кем хочешь быть? А может ты скажешь, а мне уже поздно об этом думать. Мне теперь надо хоть как-нибудь решать вопросы. Не решай как-нибудь, не заходи в тупик. Проблем будет еще больше. Реши по Слову Божьему вопросы свои. Покайся, исповедуйся, поплачь о своих грехах. Выпроси у Бога этой милости и начни жить свято, чтобы еще не все потеряно. Бог с искренним поступает искренне, а с чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его. Я думаю, что прошло время помолиться Богу. Я знаю, что обычно в этих вопросах, ну, люди сложно молятся, чтобы никто ничего не понимал. Вот. Но я бы хотел сказать, друзья, сколько бы мы ни таили свое состояние, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, оно все равно станет открыто. Очень правильно, когда мы вовремя сознаем свое состояние, просим у Бога милости, прощения, каемся. И Бог являет ее. Если мы, знаете, постыдились людей, постыдились кого-то, ну, я думаю, что все равно придет момент, когда еще сложнее будет. Я бы хотел, чтобы мы сегодня помолились Богу, поблагодарили за своих родителей, что они переживают и ограждают нас. Может, за тех, кто вас останавливал, не раз вразумлял, за церковь, в которой вы находитесь, за Слово Божие. Чтобы мы попросили у Господа милости хранить свой сосуд в чистоте, чтобы у нас была способность убегать юношеских похотей, чтобы мы свое состояние могли правильно понимать и милости у Бога просить, чтобы нам жить жизнью победной, а не жизнью поражения. В этом счастье, в этом благословение. И может, кому-то надо покаяться сегодня, может быть, вы хотели бы быть этим человеком, который несет благословение, вам надо сегодня поправить ситуацию, просите у Бога милости и прощения, и Бог пошлет вам. А у кого все хорошо, благодарите Бога, что вы на верном пути, у вас прекрасное будущее впереди. Прекрасное будущее. Бог пообещал, что будет хорошо, говорит, будет праведнику хорошо. Нам стоит за это благодарить. И поэтому, братья, сестры дорогие, те, кто ведет свою жизнь в такой целомудрии, послушании Господу, мне хочется сказать, хорошее у вас будущее будет. Не торопитесь сами что-то решать любыми путями греховными. Надейтесь на Бога, просите, ждите и получите. Получите прекрасное, получите благословение. Пусть вас Бог благословит. Мы, наверное, помолимся, а потом, если есть вопросы, братья ответят на них. Если что, надо будет мне помочь, я помогу ответить. А сейчас я предлагаю помолиться Господу. У кого есть расположение помолиться Богу, в коротких, искренних молитвах помолимся Богу. Кому нужно покаяться, обратитесь к Господу с покаянием. Аминь. Будем молиться.